Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В наших выпусках мы иногда показываем семьи, которые воспитывают приемных детей. И обычно в качестве героев мы выбираем такие семьи, которые действительно можно назвать героическими. Например, мы рассказывали о семье, которая кроме родных детей воспитывает еще и 8 приемных. Но их пример, конечно, уникален, интересен и поразителен. Однако мы не поднимаем тему, как же воспитывать ребенка в простой, негероической семье. С какими проблемами сталкиваются простые мама и папа, решив взять ребенка из детского дома. Именно такую простую, негероическую семью мы решили сделать сегодня героями нашего выпуска.
Вот, посмотрите. Можете оторвать от этой трубы глаз на минутку?
А я тебя вижу.
А там в трубе как раз видят.
Чего видят?
Тебя
видят. Я тебя и вижу, у меня здесь маленький телевизор.
Ну, вот эти вот рисунки, ты знаешь.
Перед нами обыкновенная семья. Папа Дима, мама Ася, сын Никита. От среднестатистической семьи их отличает только одно. Сынишка Никита появился в семье не так, как это происходит чаще всего. Он приемный ребенок. Конечно, приемных семей множество, но мы хотим рассказать именно о такой, простой семье. Дмитрий – преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Его супруга Анастасия работает там же, методистом.
Вы там и познакомились?
Нет. Познакомились в христианской библиотеке.
Просто в библиотеке?
Да.
Ну да.
Расскажите.
Дмитрий пришел в библиотеку.
Да. Я пришел в библиотеку за книжками.
И было мгновенное такое узнавание. Ну, вот любовь даже не с первого взгляда у меня была, а с первой секунды. Еще просто так вот.
Давай.
А там была очень маленькая зарплата. И мне все время сомневалась, работать мне там или нет. Ну и когда он вошел, я думаю, вот, это смысл. Смысл работать в этой библиотеке за такую зарплату. Ну и потом вот мы через 2 года поженились.
Да. Вот. Я тогда учился в академии. Вот. Мы поженились между 3-м и 4-м последним курсом. Вот. Потом, когда мы закончили академию, а у нас в академии есть распределение, и меня по распределению отправили в Курск. Ну, вообще-то сам я из Курской области, вот меня туда отправили, и Ася поехала со мною, и там мы прожили 3 года. Ну, а потом вернулись сюда уже. И уже
пригласили просто преподавать.
2009 года я здесь.
Ну, расскажите, пожалуйста, как вот в вашей семье появился?
Ну, как в любой, любая православная семья хочет много детей. Хотелось 4 сыновей.
Да.
Вот, ну, вот не получилось, вот совсем не получилось. Долго лечились, долго там ходили, молились, ездили в паломничество. Там, к Александру Сверскому несколько раз ездили. Ну, вот нет, никак не получалось.
Да, не получалось, но постепенно пришли к обоюдному согласию.
Но потом как-то мы просто решили, что если мы хотим детей, то, в общем-то, все равно каких. Потому что, ну вот мы же тоже не кровные родственники. И там, но мы же нашли взаимопонимание. То есть точно так же мы решили, что мы сможем найти взаимопонимание с любым ребенком. А, неважно, является ли он родным или нет. И нам очень повезло, что мы попали к Марине Юрьевне Левиной на тренинг ее «Родительский мост». Ну, это было такое прям путешествие вот в усыновление. У нее свой опыт огромный. Там у нее, по-моему, 16-17 детей в общей сложности было в ее семье. И вот мы вот это вот погружались. Она нам, конечно, рассказывала такую изнаночную, скорее, сторону. Вот. Но поскольку мы видели, что она жива, и она такая авторитетная, красивая, уверенная в себе женщина, и мы понимали, что, значит, все-таки эти все трудности преодолимы. Ну, вот потом было самое сложное – это сбор документов.
Да. Пришлось очень много побегать, собирали эти документы в разных местах города, собрали эти документы и потом с этой пачкой большой документов пошли. На самом деле, вы знаете, вот этот сбор документов, он И в этом есть свой плюс. Потому что когда ты ходишь и собираешь эти документы, и когда тебя постоянно спрашивают, а зачем вам эти документы, и ты отвечаешь затем-то, ты еще раз продумываешь, а надо ли это тебе.
Вот, ну, у нас это, да, настолько сложная бюрократическая процедура, что это надо очень хотеть, чтобы вот это все пройти без...
Это,
ну, иногда просто до отчаяния доходило, просто когда это... Ну, вот у нас есть фотографии еще, когда у нас даже промежуточный какой-то этап, когда мы просто ходили в органы опеки получать вот окончательное разрешение, заключение. У нас есть фотографии, вот у нас комната 14 метров квадратных, и она весь пол, вот, ну, кроме шкафов по бокам, она вся занята вот этими листами с документами. А потом, естественно, на суд их было еще в 3 раза больше, потому что это еще должны были быть копии для судьи, копии, по-моему, еще
для... Для прокурора?
Нет, ну, я не помню, общем, да, может быть, даже для прокурора.
Там, в общем, вышло что-то около 200 или 300 страниц, вот такие вот бочки.
Хорошо, что будущие приемные родители не остаются со своими вопросами и проблемами одни. Всегда есть те, кто готов помочь. В Петербурге это прежде всего фонд «Родительский мост». Здесь помогут на любом этапе – принять правильное решение, выбрать ребенка, подготовиться к его приему, собрать документы и преодолеть возможные кризисы.
То есть, если, допустим, вы хотите взять ребенка в семью, вы решились на этот шаг, вы идете в свою опеку и берете направление в школу приемных родителей. Потом приходите либо к нам, либо в какую-то другую школу. Вы ее заканчиваете, получаете, даст Бог, все хорошо, заключение, свидетельство. И с этими бумагами, со всеми справками вы опять идете в свою же опеку. Да, и вот говорите, вот я готов, я хочу. И только тогда желательно можно, ну, уже смотреть базы.
Выбор ребенка – это сложный выбор. Ведь его последствия навсегда изменят жизнь и усыновителей, и малыша.
Все приходят и говорят, я хочу маленького, здорового ребенка. Но на самом деле таких детей, их правда немного. Если хотят все маленьких и здоровых, понятно, ждать возможно. Придется очень долго. И начинают предлагать других детей. Очень много деток с нарушенным развитием. Вот, наверное, вот по мне здесь самая такая основная сложность и, наверное, необходимость подготовки. Да, потому что ты можешь взять ребенка. Да, впрочем, ты можешь родить ребенка, и ты не знаешь, что будет года через 3. У этих детей часто бывают задержки развития. Да, именно в связи с депривацией, которую ребенок перенес вот в детстве. Да, потому что оставленность – это ведь, ну, это травма. Это большая травма, неважно, сколько ребеночку было лет. Ему был месяц, или ему было 3 года, или 10 лет. В любом случае от тебя отказались, тебя бросили. Да, связь с мамой, она прервалась. И неважно, какая мама, кстати, была. Даже если она была очень плохая, ребенку все равно ее будет не хватать, и она будет очень нужна.
Никита, мама, сама выпускница детского дома, воспитанница, и она его год, и вот удалось. Ну, то есть потом, видимо, у него просто силы иссякли, да. И она за 3 дня до его дня рождения ушла из дома и не вернулась. То есть не вернулась, его изъяли органы опеки, и вот он так попал в детский дом. Вот. И потом она еще хотела восстановиться, то есть она приходила, и поэтому он довольно долго потом, еще 1,5 года еще пробыл в детском доме, то есть ей все давали шанс, но у нее так и не хватило сил, чтобы вот...
Вот. Ну и
чтобы восстановиться.
Мы выбрали, нам дали направление, и мы отправились в этот детский дом. Ну, пришли, показали нам это направление.
И сначала надо идти в органы опеки местные.
Ну, на самом деле там, конечно, много бюрократии, но с этим надо просто к этому спокойно относиться, смириться. Ну, что есть-то есть, такие законы.
Не скандали. То есть мы опять стояли в очередях, опять куда-то опаздывали, опять что-то не так делали.
Да.
То есть нам как-то везло все.
Когда, да, нам все время везет с бумажками, со знаком, в кавычках, конечно, нам везет с бумажками. Вот, и мы пришли, встретились сначала с заведующей детского дома, она нас сказала, ну, идите, и мы пошли. Хороший детский дом.
Ну, декабристов.
Да, Адуевского.
Ну,
то
да.
Есть Адуевского.
Да,
очень,
да.
Очень так чисто.
Остров декабристов.
Да,
это муниципальный округ декабристов. Да.
Очень чисто, очень уютно. Вот, мы пришли, и нам его выводят. там его выводят. А ему было тогда 2,6, ну его выводят, он... Ну,
это был очень вообще момент, был очень... Настолько было стеснительно и как-то вообще страшно. И
да.
Была такая просто буря эмоций, которых потом никогда не было, кстати.
Да.
Но вот этот момент был очень сложный. То есть очень момент сложный выбора. И то есть и как-то понималось, что вот если мы сейчас выберем даже вот ребенка по анкете, а там фотография была такая сделана, такое ощущение, что она была сделана на старый телефон. То есть там невозможно, ну, не было
никаких. Ну, такие, как из квадратиков составлены.
Совершенно непонятно. Почему-то вот была уверена, что это хороший ребенок. Потом, когда его вывели, он, видимо, чувствовал то же самое, что мы.
Да,
потому что он дико стеснялся. Просто дико. И нам воспитательница говорит, вы что-нибудь принесли поесть? Вы нет, ничего не принесли. И она тогда достала из своих там запасов печеньку и говорит, вот дайте ему, значит, печенье.
Он не поднимал глаза.
И он бедный сидел, сосал это печенье.
Вот так вот сидел, вот он вышел, вот так сжимается. Ну, просто понимаете, как вот его вывели, ему же не сказали, что там тебе пришли там.
Да нет, мне такое ощущение, что они ему сказали, по-моему, сразу мама, папа, папа пришли.
Вот,
по крайней мере, уже на вторые разы они стали на третий говорить сразу.
Вывели, он там дрожал, весь утряд, видно, что его просто трясло. Вот. Вывели.
По-моему, он все понимал.
Да, ну, нам, конечно, тоже не очень комфортно было. Ну, сами понимаете, какое состояние. Вот его вывели, ну, мы посидели... Ну, сколько? Минут 10, наверное. Потом его увели, мы пошли, нам показали его медицинскую карту, рассказали о всех его болезнях, начиная там от каких-то больших, заканчивая кариесом на зубах. До таких.
Ну, там такой был момент, ну, мне кажется, что он такой промыслительный какой-то был. Он подавился, ел котлету и подавился костью. Вот. А Марина Юрьевна нам рассказывала, что у детей брошенных, у них вот в какой-то момент наступает, они решают, жить им или умереть. То есть и она считает, что ребенок может решить, жить им или умереть. И у нее так было с ее последней дочкой, когда они там трое суток сидели в реанимации и уговаривали не умирать, и она все-таки осталась жива. И вот у Никиты тоже такое же было, то есть он подавился костью. И ну, он задохнулся, и вызвали, они вызвали реанимацию, ему сделали тромбэктомию, то есть все вывернули ему там. И он тоже попал в реанимацию. И, по-моему, вот это как раз совпало с тем моментом, когда мы решали, уже у нас был такой последний решительный бой параллельно, то есть мы еще не знали о его существовании, и мы в этот момент решали, будем мы да или нет. То есть берем мы ребенка или продолжаем такое одинокое существование. Вот когда мы решили «да», и мне кажется, что именно в тот момент он так редко пошел на поправку, и его выписывают из реанимации с улучшением.
Вот, а потом вот. Мы начали ходить.
А сомнения были? Вот после этой первой встречи вы вышли, как вы это обсудили?
Нет, просто...
Да, все время было шоковое состояние, какие там сомнения. Нет, конечно, были сомнения. И там еще директор, заведующая детского дома, она нам говорит, вы не берите его, не берите его сейчас, подождите, когда вступит в силу решение о лишении прав. Там, по-моему, полгода она длится. То есть
да.
В феврале ее лишили окончательно. Он говорит, еще подождите до июля месяца. Вот. Но у него тут же, ну там, я не знаю, может, на третью, на четвертую, пятую встречу возникла привязанность. И он начал очень сильно рыдать, просто вот когда мы стали уходить. И мы поняли, что ну, это просто не дело.
Потом он попал в больницу.
Они его положили. То есть в течение этого месяца они его где-то, когда они поняли, что мы его все-таки забираем, они его положили в больницу.
Вот, мы ходили туда тоже. Он, ну, там он немножко развернулся, показывал, какой он. Вот, ну и однажды, ну так уходили, просто увидели просто до истерики, как он плакал. Ну, в общем, все, ладно, надо забирать. И мы просто так...
Мы его не могли, то есть мы могли просто под опеку.
Под опеку. Мы сначала его взяли под опеку. Мы приехали в какой-то день, все, забираем. Тут же, ну, в течение 5 минут его переодели и забрали. И, в общем, привезли. Вот, а потом прошло, слушай, по-моему, месяцев 8, наверное.
Нет, ну потом мы...
Начали собирать документы по второму кругу.
В июле закончился, вот вступило в силу постановление о лишении прав. Мы пошли в суд. Вот. И после этого начались наши мытарства, потому что не судье, даже а секретарю судьи что-то там, значит, что у нас уже справки к этому времени были просрочены, и она заставила нас все по заново справки собирать. И пока то все 5-10, в общем, у нас только в марте прошел уже, то есть сейчас спустя почти год.
Ну да, да, год.
Вступило в силу усыновление наше.
Пожалуй, терпение – это первое, что нужно приемным родителям. Именно с терпеливого сбора документов и хождения по инстанциям начинается процесс усыновления. Именно терпение нужно и потом, когда перед ними встанет проблема детской недоверчивости. Эта недоверчивость почти всегда сопровождает ребенка, которого один раз уже предали. И это не единственная особенность детей, оставшихся без семьи.
Бери коробку тоже.
Нет.
А смотреть, как она должна выглядеть?
Не надо.
Ребенок перенес травму. И поэтому, скорее всего, там будет несколько иное развитие, чем у домашних детей. Когда ты берешь этого ребенка, еще не понимая, что тебя ждет, вот что тогда? Вот если мы говорим о сложностях, вот по мне это самая большая сложность. Насколько ты готов принять его любого? Даже если это совсем не то, что ты ожидал.
Он когда вошли, он заплакал.
Да.
То есть ему было страшно. И он, он тут пытался как-то что-то исследовать, но видно было, что ему очень страшно. И он уснул просто вот лежа на мне и в слезах от страха явно. Мне кажется, сначала даже первые эмоции были, еще потому что очень большое пространство сразу открылось, то он все время на что-то натыкался. То есть я все время, и у меня было все время, вот у меня вот здесь вот был комок такой, что вот сейчас с ним что-то случится, он сейчас заорет. То он с кровати падал, то он еще куда-то там на шкаф залезет, то, ну, в общем, все.
Вот.
А почему?
Ну, потому что он из замкнутого пространства, где было 3 там воспитательницы, на них там на 8 человек детей, там действительно хороший детский дом. Он попал в пространство свободы, где тут 3 комнаты, тут улица, потом мы в деревню его везли. Там вообще вот это вот...
Просторы.
Огромное это, да.
И вот это...
Русские
то есть,
поля.
Вот у них комнаты, маленькая площадка и все. Естественно, например, первое время очень тяжело ему было ходить, потому что явно не ходилось много. Тут ходить. Теперь раньше очень долго мы его на коляске возили, но потом он все-таки начал ходить, и много теперь ходит, и очень сильный ходок такой.
Сегодня он очень сильно, да.
Ну, понятно, что он посидеть, побездельничать, естественно, любит. Ну, вот этот огромный, просто ездить, что-то видеть, куда-то пойти.
И конечно, мне кажется, он отличался от обычных детей тем, что не было доверия базового такого. То есть, наоборот, было недоверие все время. Вот что ты ему говоришь? Нет. Вот самые простые вещи. Нет, это не так. И вот он все проверял, перепроверял. И вот, я не знаю, может быть, эти все проверки закончились, только сейчас, может быть. Он как-то, хотя бы на 50% он доверяет. Ну и так он очень часто говорит, нет, ты шутишь, или там нет, еще что-то. То есть вот, видимо, тогда, когда мама вот ушла и не вернулась, вот это вот и осталось так вот чувство, вот это, что да, взрослые могут обмануть, и поэтому надо самому все узнать, попробовать.
Да. Наверное, самое сложное ему было понять, что такое папа. Потому что мама – это сразу, это все понятно, там, а вот папа, что это такое папа, вот, не знаю, мне кажется, до него, конечно, дошло. Мы его потом привели в садик. Очень интересно, я прихожу, его привожу в садик, он начинает отвечать: «Дети, идите сюда, посмотрите, это вот мой папа». То есть вот какая-то вот, не знаю, вишенка на торте.
Вообще говоря, прежде чем взять ребенка в семью, нужно хорошенько подумать, зачем это нужно, каковы истинные мотивы. Слушая Дмитрия и Анну, понимаешь, их главное желание – что-то дать ребенку, поделиться. Пожалуй, это единственная верная причина принять в семью маленького человека.
Вообще, я люблю путешествовать. И вот я когда вижу вот этот мир огромный, еще когда не было у нас детей, я помню, мы как-то на катере в Крыму катались, то есть это скорость, брызги. И я начала разговаривать вот со своим будущим ребенком. Я говорю, смотри, какой прекрасный мир, я тебе все это покажу, если ты родишься. Вот, и вот как-то вот хочется поделиться всем этим, рассказать об этой красоте. И не знаю, я как-то... У меня была крестница в детском доме, то есть она сейчас есть, но она уже выросла. То есть я к ней 9 лет ходила в детский дом. И я понимала, что шансов, что ребенок в детском доме нормально потом нормально вырастет, что у него будет нормальная семья, нормальные роли он будет исполнять, поэтому практически нету таких шансов. То есть я вижу, и у него мама восстановилась в правах. Но они сейчас, дети, просто дезориентированы полностью. есть они не могут работать, они ничего не хотят. Вот они сидят вместе с мамой, курят на кухне, все. И сидят в ВКонтакте. Существуют там на какие-то пособия там копеечные. Но они, у них нет вот этого стержня, они не могут ничего хотеть. То есть, и мне кажется, важно, чтобы у ребенка была своя семья, пускай вот она будет там даже не очень, может быть, хорошей, там у нас же тоже крики, вопли какие-то там, хлопанье дверями, тоже все это есть. И наказание, там еще что-то, и лишение чего-то. Но пускай это будет своя, но своя семья, своя комната. И важно очень человеку иметь вот это вот свое индивидуальное, пускай там не суперкачественное, но свое.
Именно желание делиться своей жизнью и своим опытом, желание жить одной жизнью, должны руководить приемными родителями, а не жалость, на которую рассчитана социальная реклама.
Есть два чувства, есть вот по мне два понятия. Да? Это жалость и сочувствие, и сопереживание. Вот если это просто жалость, ну, тут стоит подумать. Да, потому что жалость – это не лучший советчик вот в этих вопросах, мне кажется. Это действительно может быть мимолетное такое какое-то желание, которое потом, ну, оно уходит, а ребенок остается. Да, и с этим нужно как-то, ну, что-то делать. А есть сочувствие, сопереживание – это когда ты готов быть сопричастным вот к тем трудностям, которые приходят вместе с этим ребенком, к этим радостям, безусловно. Да? Но... наверное, вот школа приемных родителей, ну, в частности, наша организация, да, ну и другие, в общем-то, тоже, это как раз возможность понять, а мне это зачем? Вот когда я задаю родителям, которые приходят, потенциальным родителям, вот этот вопрос в лоб, некоторые, конечно, ну, теряются. И я спрашиваю, вам это зачем? Может быть, звучит грубовато, но это главный вопрос, на который должны ответить родители в течение всего этапа подготовки. Тут главное зачем? Вот мотив, основной мотив и, главное, честный мотив. Есть мотивы не очень конструктивные. Да, ну, не знаю, например, мужчина-женщина, вот они живут в браке, живут уже достаточно долго, детей нет, ну, например, нет, да, может быть, и есть. Ну, например, семья рушится, и нужно что-то или кто-то, да, еще лучше, чтобы как-то соединил нашу семью, и мы могли бы дальше существовать. Ну, не знаю, муж не ушел, хочет ребенка. Не получается, вот, да, давай-ка усыновим или удочерим. Ребенок приходит. А муж все равно, например, уходит. Ну, это например, да? Или отношения, они, ну, не становятся лучше. Получается, виноват кто? Виноват ребенок, да? То есть он не осуществил вот те ожидания, да? То есть и много боли, много разочарований, если мотив, вот, он не верен.
Определиться с мотивами не такое простое дело. В частности, для этого тоже существуют школы приемных родителей. По закону такая школа – обязательный этап в деле усыновления ребенка. По существу – прекрасный инструмент подготовки.
А ты часто делаешь что?
Часто.
Мам, я
просто почищу тебе.
Ага, почищу, но я буду резать.
Люди, которые хотят, в общем-то, ну, задумываются об этом, да, неважно. Это может быть один человек, который, ну, не имеет там спутника жизни супруга. Это может быть семейная пара. Могу сказать, средний, наверное, возраст, и в среднем, вот кто приходит, да, ну, приходят люди где-то от 30 и до, ну, пожалуй, до 60 лет. Одинокие или, да, семейные. Может быть, по-разному, но эти люди должны прийти, пообщаться с нашим специалистом. Вот такой есть первичный прием, мне кажется, они есть в каждой организации, когда человек приходит и спрашивает, вот хочу, как мне это сделать. У нас после такого первичного приема человек проходит так называемый установочный тренинг, да, когда собирается группа, и приемный родитель потенциальный, он пытается понять, могу ли я вообще работать в таком режиме, потому что мы настроены еще и на психологическую работу. Почему это важно? Важно понять что-то о себе. Да, немаловажно то, какие отношения у тебя были с твоими родителями, насколько мать, отец, да, они приняты тобой, насколько все те травмы и проблемы, которые были у тебя в жизни, они разрешены. А вот я родителям, с которыми сотрудничаю, я обычно говорю, у меня такая метафора в голове, да, мы идем все по жизни, вот как по полю, да? Когда вы идете с ребенком, у меня ощущение, что это минное поле. И вот те мины, которые вот они есть, это ваши какие-то непрожитые утраты. Это может быть... Ну, это может быть все то, что потом может рвануть. Да, это те сложности, которые вы не стали разрешать в тот момент, но придет ребенок, он их обнажит, как правило. Да? И поэтому хорошо бы, это даже не то, что оценка какая-то, да, это работа, в ходе которой вы со специалистом будете пытаться понять, а смогу ли я, а что я могу дать этому ребенку. Невозможно дать, вот некоторые, вот вы спросили, да, приходят, говорят, мне одиноко. Да, я хочу заполнить эту брешь. Очень трудно, если ты себя чувствуешь ущербным, одиноким, что-то дать ребенку, который, ну, возможно, он таковым и является сейчас, да, потому что 0 на 0 очень часто, ну, сложно на самом деле, да, что-то восполнить. Понять? Мне кажется, тут должна быть готовность принять вот, принять этого ребенка, принять, может быть, как родного, да, но чтобы все-таки у этого человека, ну, пришедшего в семью, было свое место, своя роль, да, он будет ее искать. И если мы не позволим ему найти ее, да, может быть сложно.
Если людям суждено встретиться, им этого не избежать. Это правило распространяется не только на возлюбленных или друзей. Чужой ребенок тоже может стать родным. У кого-то это происходит мгновенно, кому-то придется потрудиться.
Ну вот любовь, она возникла сразу, но это ведь она может быть разная по... То есть любовь как ответственность, там, любовь, что вот я чувствовала, что если кто-то там на него нападет, то я порву вообще. И сделаю все, что вот все, что надо. То есть я там к врачам ко всем водили его, все там, одежда, все. То есть вот вся вот формальная, все есть круг заботы, он сразу был. Но вот какого-то такого, конечно, тепла, наверное, ну, не сразу, естественно, появляется. Нежность. И потом он не знает, долго очень не знал, что можно обниматься с родителями.
Да, да, это вообще вот реально не знал. То есть вот. Узнал, что такое тискаться там или там, ну, вот это вот, ну, не очень давно, где-то, может быть, в течение там полугода, года. Вот. Ну, теперь там папа уходит на работу, там, с папой поцеловаться, мама там уходит.
Ну, он все время, он очень ласковый и обнимается все время сейчас. Вот удивительно, что это вот действительно не было. То есть они, видимо, это ну, в себе подавляют это желание и даже забывают, что это можно вот получить. Это такую вот нежность.
Мне кажется, самое важное. Для любого ребенка, для приемного, для кровного, его любить. Вот действительно любить, принять, да, вот, вот есть такое понятие, такой феномен, да, как привязанность, да, она действительно, она может возникнуть, может не возникнуть, но и с кровными детьми она может возникнуть, а может не возникнуть, если мама там, например, ну, не знаю, о ребенке заботится не мама. Мама работает, мама учится, еще там что-то происходит. Мама просто не подходит к ребенку, да, сидит там за компьютером. А вот эта вот такая привязанность на физиологическом, на психическом уровне, она ведь должна возникнуть. Особенность приемных детей как раз в том, что у них эта привязанность очень часто не возникает. Она возникает обычно на первом году жизни. Этот феномен был открыт, ну и так ярко был понят, да, специалистами после войны, когда в детских домах дети умирали при наличии пищи, ухода, то есть было чисто, они были накормлены, но они умирали просто абсолютно здоровыми. И потом выяснилось, что вот это вот такой госпитализм некий, да, то есть ребенку нужен взрослый, да, это вот такой... Механизм защиты, что ли, да, это механизм выживания, да, потому что без взрослого человеческий детеныш не выживает. Любовь – это, ну, понятно, не без этого, да, то есть эмоциональная составляющая, она есть, никто ее не отменял. Но прежде всего это забота, это ответственность и это привязанность, это вот о которой мы уже говорили. Вот это три составляющие. Для того, чтобы любить, ну вот… Слова апостола Павла, да, что такое любовь. Ведь это никакие не чувства, да, это долготерпение, это милосердие, это, да, это то, что никогда не перестает, но это то, во что ты вкладываешься. И вот где вот это сокровище, там будет и сердце, да. А сокровище – это наше время, это наши силы, насколько мы вкладываемся в ребенка.
Да, несомненно, любви можно учиться. И появление детей своих или приемных – это тоже школа любви, двери которой всегда и для всех открыты. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!